Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает цикл «Иван Ильин. Наследие». И сегодня нашей гости вновь является кандидат философских наук, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери Наталья Александровна Куликова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, работа Ивана Ильина, о которой мы в последнее время тоже много говорим, называется она «Сопротивление злой силой». И хочется лишний раз напомнить о том, что эта работа вызвала очень большой эмоциональный всплеск и, ну, так скажем, неприятие в обществе, вот когда она вышла в свое время. Увидела свет. Вот. И сегодня мы снова обращаемся к этой работе. И я хочу сказать, что она у нас еще не прочитана вот лично мною. То есть она как бы, Наталья Александровна, вам говорю, да, что она у меня находится в процессе. Но это вот, это как раз тот случай, когда это не просто художественное чтение. Когда ты берешь книгу и вот ее читаешь, да, лежа на диване или даже сидя в кресле. А это как раз тот вот материал, который требует вот такого изучения и даже вот такой вот, ну, требует каких-то выписок, требует перечитывания. Вот как мы раньше работали с текстом, да, вот так вот, чтобы понять, потому что здесь... По-другому просто никак не получится. И вот эти первые главы работы о сопротивлении злу силы, это была глава о самопредании злу, да, когда вот мы разбирали, что человек какое-то время терпит это зло, сопротивляется внутренне ему, а потом он постепенно соглашается с этим, и идет такая капитуляция внутренняя уже. Говорили, а что такое вообще добро и зло. И вот сегодня я обращаю внимание на следующую главу. Она называется «О заставлении и насилии». И вот о заставлении и насилии Ильин пишет: «Прежде чем обратиться к окончательной постановке основной проблемы о сопротивлении злу силы, необходимо довершить еще несколько усилий, расчищающих дорогу. Так, прежде всего, необходимо выяснить, а что есть принуждение и что есть насилие, и есть ли это одно и то же, или между тем и другим есть принципиальное различие, а если есть, то в чем оно?» Вот так он конкретно и начинает эту главу.
Итак, давайте, ну, сначала, наверное, вернемся все-таки к прошлым передачам и немножко напомним, на чем мы остановились. Да, мы говорили о том, что для того, чтобы сопротивляться злу реально, действительно и эффективно, человек должен преображаться внутренне. И вот Иван Александрович Ильин здесь как раз указывает на то, что в этом человеку могут помочь его ближние, как он говорит, даже дальние, то есть другие люди. И он пишет, что... Преображение человека, духовное преображение, только и может быть осуществлено во внутренней духовной самодеятельности человека. Ибо любовь не может загореться и одухотвориться по чужому приказу, а духовность может расцвести и насытиться полнотой только в длительном религиозно-нравственном самоочищении души. И душа, которая сопротивляется злу в самой себе, нуждается для победы в любовности и духовности. Мы говорили о том, что вот как раз Иван Александрович Ильин отмечает, что Лев Николаевич Толстой, ну, в полемике, с которым он как раз эту работу вот пишет, это как бы реакция, мы говорили о том, что это реакция на вот это течение толстовства, а не сопротивление злу силою. И поэтому вот он постоянно полемизирует с Львом Николаевичем по поводу вот разных понятий. И он говорит о том, что вот Лев Николаевич Толстой, он признает только любовность, а о духовности он вообще забывает. Вот. И как раз совместное вот это вот соотношение двух сил, любовности и духовности в человеческой душе, как раз и дает ей возможность сопротивляться злу, потому что человек немощный, и поэтому для того, чтобы дать вот этого духа через любовь и любви в духе, если кто-то вот этому человеку или душе человеческой дает любви в духе, тот помогает ее победе. И он сопротивляется злу не только в себе, но и в другом. Преображение зла только и может быть осуществлено тою силою, пишет Иван Александрович Ильин, в слепом искажении которой зло как раз и состоит. Только сама духовно зрячая любовь может взять на себя эту задачу и победно разрешить ее до конца. Только она может найти доступ в ту бездну слепого ожесточения и безбожного своекорыстия, из глубины которой должно начаться обращение, очищение и перерождение. И вот когда граф Лев Николаевич Толстой и его единомышленники призывают к внутреннему преодолению зла, к самосовершенствованию, как они говорят, к любви, когда они настаивают на необходимости строгого суда над собою, на необходимости различать человека и зло в нем, то они следуют в этом за священной традицией христианства. И они правы. То есть тут и Иван Александрович Ильин соглашается в том, что нужно различать человека и то зло, с которым человек вот согласился. То есть человек всегда способен к покаянию, как нас учит Святая Церковь, что человек, как бы он ни пал, какое бы зло он ни совершил, какое бы зло он ни принял в душу свою, в нем всегда есть потенциал, который может все перевернуть в его душе с помощью вот божественной любви и божественного вмешательства. Но это все-таки, конечно, всегда остается выбор, свободный выбор самого человека, самой души человеческой. Но тот, кто признает это по изложенным выше основаниям, пишет Ильин, тот не только не обязан, но и не может принять всю остальную часть их учения, принципиально отрицающую заставление как таковое. То есть он задается вопросом, в самом деле, если одухотворенная любовь имеет способность преображать зло, то значит ли это, что здесь вообще не должно иметь места какое-то заставление и принуждение? И вообще, он ставит вопрос, принуждение есть само по себе зло? И вообще, любовь исключает принуждение принципиально или это не так? И вот как раз в следующей главе о заставлении и насилии Иван Александрович разбирает вот эти вопросы. То есть он как раз полемизирует с Толстым по поводу возможности все-таки заставления и принуждения, как самозаставление и как и самопринуждение. И вот эти понятия он очень подробно здесь разбирает и действительно вот открывает такие интересные моменты, что действительно, чтобы вот глубоко понять вот этот вопрос, конечно, нужно прочитать эту работу.
Ее нужно проработать.
Проработать ее надо, да. Как-то вот постараться понять правильно, потому что действительно она открывает очень, она решает очень многие вот такие вопросы, которые часто мучают человека, вот такая дилемма, вроде и так, и где же тут истина? Человеку очень трудно разобраться, бывает, в некоторых вот таких моментах, как может сосуществовать любовь и насилие, да? То есть, вроде бы, это вообще взаимоисключающие вещи, оказывается, нет. Оказывается, Иван Александрович как раз здесь скрывает вот эту всю психологию вот этого в этой борьбы, потому что мы же все знаем, что вообще христианин – это воин Христов. Нам это сказано святыми отцами, что вот надели на себя крест, и вы вступили в ряды воинства Христова. Потому что вот наша борьба, конечно, не внешняя, но вот с духами злобы поднебесной, да, в собственной душе. И в то же время мы не можем, поскольку мы духовно-телесные существа, мы не можем избежать какого-то вот материального воздействия вот этих всех моментов на наше и тело, и на нашу душу. И поэтому здесь нужно вот рассматривать все в целокупности, потому что человек, существо, в общем-то, должно быть цельное, Богом задуманное как цельное, духовно, душевно, телесное, вот такая личность. И поэтому разделять эти вопросы духовные, там, допустим, от материальных моментов, их нельзя, их нужно рассматривать в совокупности. Что такое заставление, Иван Александрович Ильин рассматривает? Заставлением следует называть такое наложение воли на внутренний или внешний состав человека, которое обращается не к духовному видению и любовному приятию заставляемой души непосредственно, а пытается понудить ее или пресечь ее деятельность.
Силою.
Силою, да. То есть что это значит? То есть когда мы пытаемся как-то воздействовать на человека, мы сначала воздействуем методом убеждения, да, то есть мы пытаемся привести какие-то аргументы, мы, значит, вот пытаемся как-то объяснить, да, свою позицию.
И это правильно.
Да, и это, конечно, правильно, и с этого и всегда и надо начинать, конечно, да, вот. Но здесь может быть двоякая реакция, то есть человек может принять нашу точку зрения и отнестись к ней доброжелательно, как Иван Александрович Ильин пишет, любовно, да, и его выбор этот будет он органически свободным, не заставляющим. То есть потому что он, ну, уже изначально соглашается с тем, что мы ему говорим. Он стоит на той же самой позиции, например, да, и поэтому здесь проблемы не возникает. То есть возникает приятие, то есть мы говорим, человек приятный. Да? То есть приятный человек для нас тот, которого мы принимаем, который для нас, вот мы как бы осуществляем приятие его взглядов, его суждений, и его каких-то оценок. Вот. И в целом он нам становится близким, приятным, близким по духу. Вот. Но не всегда человек... Он же, собственно говоря, непрост.
Но да? Здесь вообще, здесь, вот, здесь просто очень все индивидуально. Вот да. Люди разные бывают, и ситуации очень разные. Одно дело, когда убеждает родители своих детей, да, это вот сначала вот правильным методом убеждения, а потом методом пресечения уже. Если тебя не слышат, не понимают, то ты уже принимаешь меры. А если это происходит, например, с какой-то группой людей или, например, с каким-то народом, когда сначала тебе что-то пытаются, какую-то идею навязать, вот, и навязывают и методом убеждения, а потом уже просто берут и как бы тоталитарно на тебя воздействуют. Вот просто такой силой, что уже... Или как еще бывает, вот как, чтобы понять вот как раз мысль Ильина, или как бывает, то есть вот ведь это очень такие мыслительные процессы очень интересные, и важно их понять, потому что ты ведь не понимаешь. Вот как, например, ставится вопрос, когда человек вдруг начинает все-таки соглашаться, да? То есть вот он же тоже вот в первых главах этой работы о сопротивлении злу силой говорит, что человек терпит, и в нем происходит какая-то внутренняя такая работа, когда тебя убеждают в чем-то. Даже не важно это, в добром или в злом, просто вот, но человек ведь для себя делает выбор, каждый человек делает этот выбор. То есть это его вообще жизненный путь, это его убеждение, то есть почему вот он должен принять то или иное решение. Вот и Ильин, он как раз вот нам дает это понимание очень глубокое, но в этом надо тоже разобраться.
Да,
вот, вот об этом заставлении сейчас речь идет, глава о заставлении и насилии, вот, Ильина.
Есть такое высказывание в Евангелии, да, что в чем застану, то в том и сужу. Вот это очень глубокая вообще мысль, что что значит в чем застану, то в том и сужу. То есть получается, что человек на протяжении своей жизни, вот он делает что-то, какие-то добрые дела, Вот, а потом что-то происходит с ним, и, например, он обращается, ну, заблуждается, там, грешит и так далее. И в этот момент может настать вот момент, когда он предстанет перед Богом, да. То есть получается, что человек в течение всей своей жизни, он находится как на передовой. То есть он постоянно борется сам с собой.
Он должен выбирать, да, постоянно,
и он постоянно делает выбор. Вот это вот крест свободы, который дал Господь по образу своему человеку, вот человек должен нести всю жизнь, что он всегда стоит перед выбором. Вот, согласиться или отвергнуть ту или иную мысль, там, деяние и так далее. И еще нужно научиться ведь управлять своей волей. Можно внутри соглашаться, а воля будет бессильна, воля может... То есть действие, через действие человек не выражает свою, вот, свой выбор. То есть здесь вот нужно именно понимать, что человек – существо, как я уже начала говорить, что это Бог – существо простое, да, а человек – существо сложное именно по той причине, что в нем вот борются эти вот добро и зло.
Да, это очень важно. Это... Вот именно добро и зло борется, как Достоевский, опять же, его не упомянуть, да, конечно, поле битвы, да, сердца человека.
И вот сердце человека, и именно от самого человека зависит в каждую минуту его выбора. От него зависит, какую он сторону примет. И вот Иван Александрович Ильин, говоря о принуждении, он говорит, что есть два понятия. Это самозаставление или самопринуждение. Или человек может заставлять сам себя. Причем люди могут заставлять себя и могут заставлять друг друга.
Ну, волевые усилия, да,
то есть вот эти волевые
проявления.
Усилия, они могут быть направлены. И, конечно, каждый человек, он более склонен заставлять других, чем себя. Да? То есть это вот такая психологическая особенность.
Такая снисходительность к себе.
Да,
и требовательность к другим.
Вот, и поэтому вот... Ильин пишет, что всякое заставление есть или самозаставление, или заставление других. Вот. Далее это заставление может выражаться в воздействии на мотивы поведения, например, авторитетный приказ, запрет, угроза и так далее. Но может выражаться и в непосредственном воздействии на человеческое тело. Ну, мы же существа духовно-душевно-телесные.
То есть,
например,
могут тебя бить,
толчок,
колотить, да,
удар,
да,
связывание, запирание.
Да,
даже
это
убийство,
уже какое,
да,
насилие.
Да, то есть поэтому следует различать как психическое заставление, так и физическое заставление. Вот.
А как вот, то есть, причем... ну, вот, это физическое как раз заставление уже, да? Когда вот тебя уже просто запирают,
ну, да,
связывают.
Ну да, вот напился человек, да, и разбуянился. Его, да, вот связали, там, привязали к кровати, пока не проспится. Вот он в таком состоянии находится. Насилие – это, конечно, насилие. Но это насилие носит какой характер? То есть здесь вот Иван Александрович Ильин разделяет как раз мотивы и цели. То есть либо это злое принуждение, да, либо это принуждение любовное. То есть вот какие цели преследуются, чтобы изменить человека к лучшему или чтобы просто, ну как сказать, проявить насилие над человеком ради своей прихоти или какого-то эгоизма, да, или достижения каких-то своих целей. Вот здесь как раз и различается, что наше воздействие на других людей.
Вот я еще хочу пример привести. Вот сейчас свои мысли запомните. Вот опять мне вспоминается Достоевский, который писал, какие были тюрьмы раньше и какие они были в его время. Это, говорит, совершенно два вида тюрьмы. Вот раньше к заключенным относились гораздо более по-человечески, хотя это была тюрьма. И какое бесчеловечное отношение в тот момент, вот когда он писал о тюрьмах. Он много писал, поскольку сам тоже провел там много времени. Помните даже вот эти фильмы? Они же там просто орут все время.
Да.
Они же не разговаривают. Там уже вот этот вот какой-то человеческий фактор, он отсутствует абсолютно. Это вот женщина, вот я помню просто актриса в каком-то фильме, помните, там вот эти женщины в колонии, и как они просто чуть ли не плеткой их лещут, какой там элемент вот этой человечности, этого вообще уже нет.
Это вот как раз нам показывает наглядно, что происходит, когда человек не видит в другом человеке образ Божий. То есть, ну, это уже такое вот именно, как говорят, отношение скотское, да, к человеку.
То есть
это
он
вот,
не видит просто человека уже, человеческого, да? Хотя бы вот.
Ну, чтобы увидеть человеческое, надо видеть божественное. Вот, поэтому, когда человек божественное не видит, он видит в человеке скотское. Поэтому и отношение такое получается. То есть это уже глубина падения вот того человека, который как раз воздействует вот этим принуждением, насилием. То есть это уже там глубины зла, как говорится, в которой человек пребывает душевно и духовно. Вот. Ну, Иван Александрович Ильин как раз здесь вот разделяет, как я уже сказала, самопринуждение и принуждение других. И вот человек, он говорит, что человек может внутренне заставлять себя, понуждая себя к усилиям, и даже понуждая себя к понуждению, да, то есть такое состояние душевного самозаставления можно обозначить термином самопонуждение. Подобно этому возможно и физическое самозаставление. Вот мы, наверное, из житий святых помним, что некоторые вот святые, да, вот просто чтобы бороться там с грехами своими какими-то плотскими, аж закапывали себя в землю. Вот это
да,
что такое,
особенно
да?
Особенно приблудные страсти, да. Помните, как то есть, мучилась?
То есть, действительно, это такая вот борьба, то есть, получается, человек может и психически себя заставлять, и даже вот физически может сам
вот
себя
здесь,
понуждать.
Вот здесь, Наталья Александровна, у меня здесь опять вопрос встает такой. Ведь для того, чтобы себя понуждать и начать заставлять что-то делать, у тебя обязательно должна быть цель. Да, и опять же нужно рассматривать вот эту цель. Одно дело, взрослый человек себя понуждает к чему-то хорошему, а другое дело, подросток себя понуждает. Ему-то кажется, что он делает что-то, на его взгляд, правильное, а с точки зрения взрослого, вот это волевое усилие, которое совершает подросток ради чего-то, ради какой-то своей уже неблагой цели, это уже вот конфликт возникает такой, и каждый себя понуждает. Ну, я не знаю, какой тут пример можно привести, но вот, например, что у нас сегодня делают подростки, да?
Ну, вот эти вот киты-то, которые в сетях, вот как раз такой пример, да? То есть, когда происходит психическое воздействие на подростка, и он поддается этому, вот и сам
и начинает
себя,
совершать
начинает сам
то, что да, то, чего тебя требует,
к тому, это... что противоречит его вообще природе,
да,
да,
да.
То есть вот эти вот самоубийства и прочие всякие вещи, которые они над собой творят. То есть это, конечно, вот, да, тут такое вот есть, что, конечно, для того, чтобы понимать, какое воздействие на тебя, положительное или отрицательное, конечно, нужен жизненный опыт. Вот для чего нужны ребенку родители? Они как раз ему дают этот жизненный опыт, поэтому они ответственны за ребенка, потому что они должны ему разъяснять, объяснять, всячески помогать, понять правильные вещи, да, то есть те,
которые если он слышит, а если он не слышит уже?
Ну, это уже проблемы воспитания. Это уже как бы не наша сфера, конечно. Значит, это к психологу надо тогда обращаться, может быть, да, что как вот, чтобы ребенок услышал. В первую очередь, конечно, часто дети не слышат родителей тогда, когда у них слова расходятся с делом. Но это у каждого из нас. Мы же люди грешные. Поэтому у нас всегда бывает такое, что какие-то наши слова, которые мы их пытаемся, значит, вот научить хорошему, расходятся с нашими поступками. И когда ребенок это видит, они же максималисты, они же не понимают, что человек в борьбе, что он там находится между добром и злом, что он там постоянно как бы сам себя понуждает вот, к добру, например, да, вот, но может быть и немощным, что человек немощен. Для ребенка родители это авторитет, это как бы они нас идеализируют. И поэтому и требования у них к нам такие идеальные.
Высокие.
Высокие очень, да. Да. И когда у нас он замечает, что, ну, вот, там, допустим, где-то родитель схитрил, вот он учит там ребенка не обманывать, а сам вот где-то взял и схитрил, что-то ему сказал, что-то
или там, сделал.
Где-то обманул, да, что в благих целях, может быть, да, но ребенок-то ведь это не понимает. Вот. Поэтому родителям всегда нужно быть очень внимательным к своим словам и поступкам, чтобы они не расходились. Вот, и тогда ребенок будет слушать, и тогда ребенок будет слышать. А когда вот часто бывает, что вопиющее бывает, что ну просто вот ну, совсем не все расходится, да, то есть человек говорит одно, а поступает совершенно по-другому, конечно, ребенок не будет слушать. Вот. И поэтому здесь надо вот, тоже заниматься самовоспитанием, самопонуждением, вот, находить какие-то пути. Но это уже проблемы воспитания, говорю, мы сегодня немножко не о том говорим.
Это очень важно, да, да, потому что, чтобы разобраться вот в этих понятиях, которые нам предлагает Ильин, вот о заставлении насилия главу мы разбираем, да?
Да.
Здесь как раз нужны именно конкретные примеры вот в понимании. Это как раз вот эти иллюстрации, иллюстрационные моменты, они просто необходимы.
Ну вот здесь Ильин разъясняет, что сущность заставления состоит в душевном давлении на волю человека. Причем это давление должно побудить его собственную волю к известному решению и, может быть, самозаставлению. Строго говоря, это давление может только осложнить или видоизменить мотивационный процесс в душе заставляемого, сообщая ему новые мотивы, не принятые им еще в порядке убежденности и преданности, или усиливая и ослабляя уже имеющиеся. Понятно, что это воздействие может встретить в душе такую энергию сопротивления, что вся его сила окажется недостаточной. Ну, как вот пример с подростками, да. Ибо психическое заставление стремится, не стесняя внешнюю свободу заставляемого, побудить его к тому, чтобы он сам решил сделать что-то и не делать чего-то. Такое воздействие побуждает и понуждает человека, подходя к нему извне, но обращаясь к его душе и духу. Поэтому можно условиться называть его психическим понуждением. Вот. Ну, где гарантия того, что когда мы пытаемся в чем-то убедить, да, там, того же подростка или человека в тех истинах, в которых мы сами уверены, нет, конечно, никакой гарантии, что человек это примет. Потому что у каждого свой душевно-духовный уровень развития, да, вот этого возрастания духовного. И поэтому на каких-то этапах люди могут вообще вот, ну, совершенно друг друга не слышать. Да, и часто это действительно вот возникает в проблемах воспитания. Поэтому здесь и нужна такая чуткость, любовность, желание понять там подростка. Ну, знаете, даже вот просто бывает встать на его позицию, взять с ним поиграть в компьютерную игру. Вот все время мы долбим «нельзя-нельзя», но иногда вот можно. Вот можно взять и просто с ним что-то сделать вместе, в общем, а потом как бы дать ему понять, что ну вот мы вот этим позанимались, но это не должно занимать все твое время. Ну это да, это какое-то небольшое развлечение, которое дает отдых твоей душе, какое-то психическое состояние твое как-то нормализует, может быть, да, вот, как-то ты немножко разлегся, но не это главное в жизни, да, то есть, да, я тоже могу встать на твою позицию, на твою точку зрения, но ты должен понимать, что это не значит, что я вот стал там таким же, как ты, нет.
Вот у нас православное радио. Вчера мы записывали передачу, посвященную Великому посту с батюшкой с одним. И, ну, понятно, что мы говорим о Великом посте, мы должны понимать, ради чего мы постимся, да, что вот эти вот цели и задачи, они четко должны быть нами осознаны. И батюшка тоже вот эту мысль пытался донести, что мы жители Царствия Небесного, что вот если мы вот это вот себе вот не затвердим в наших сердцах, головах, мыслях, что мы здесь на земле для того, чтобы потрудиться для жизни с Богом. Ну вот когда Ильин пишет вот эту работу о сопротивлении злу силой, ведь он тоже это имеет в виду. Ведь он обращается к людям, он как верующий человек, он же тоже обращается к людям разным, и в том числе к тем людям, которые этого не понимают, которые все свои мысли и чувства, они вот здесь пытаются все свои, ну, как бы необходимости, желания, вот эти, опять же, страсти, которые в каждом из нас живут, в этой жизни как-то осуществить.
Работа Ильина, она просто, ну, вне времени. Она, конечно, она забывает, что этот человек жил когда-то там в 20 веке, да, в начале 20 века. И, в общем, ушел от нас в середине, в 54-м году он почил, Царствие Небесное. Вот, но действительно настолько актуальны все эти вопросы вот в нашей обыденной жизни. И время поста, если мы будем говорить о посте, как раз и дается нам для того, чтобы мы о развлечениях позабыли, чтобы мы как бы самопонуждением, потому что человек идет по накатанной колее, он привык к определенным видам действий. Вот даже говорят, вкусовые рецепторы у человека, вот они живут 10 дней, там, ну, максимум 2 недели. И можно полностью за 2 недели поменять свои вкусы. То есть вот просто отказавшись от чего-то, там, допустим, от сладкого, через 2 недели тебе уже не будет хотеться сладкого, потому что те рецепторы, которые это требовали, они уже все. Вот их уже нет. Появились новые, которые не знают этого вкуса. И поэтому человек совершенно свободно вот уже может обходиться без вот какого-то... Вот. Поэтому для тренировки вот пост и дается, чтобы мы вот нашли вот эти моменты в себе, что иногда нам кажется, что мы вообще с собой ничего сделать не можем. Ну вот настолько мы немощны, да? Вот что-то пытаемся с понедельника начать новую жизнь, как обычно, да? И тут же, значит, беремся за старое. Но когда человеку говорят, вот через 2 недели тебе станет легче, и у него уже какая-то есть, да, точно надежда. Так же, да, надежда уже появляется, и тогда у него уже вот, ему уже легче психически себя заставлять, потому что себя заставлять, наверное, гораздо сложнее, чем другого, да, вот, поэтому, а именно в этом и состоит наша борьба со своими страстями, в том, что мы все-таки прибегаем к самопонуждению, как психическому, даже и физическому, да, вот, то есть частенько. Поэтому, ну вот все, решил, значит, там, допустим, сократить объем пищи. Сначала будет ужасно тяжело, сначала весь организм будет
сопротивляться.
Да, сопротивляться, будет и дурнота подступать, и будет и голова кружиться, и кажется, все, нет, я этого не выдержу, да. Но человеку скажешь, что, слушай, ну 2 недельки потерпи, и все, дальше нормально все будет. Вот, и все, у человека уже появляется какая-то надежда, и он уже может себе ставить реальные цели. И вот пост нам как раз дается как спортсмен тренирует свои мышцы, так и мы должны тренировать свои душевно-духовные способности и волевые усилия. То есть...
Вот на волевые усилия здесь хочется как бы особо обратить внимание, потому что у многих как раз с волей... Вот смотрела фильм недавно, «Большая перемена» шла. Значит, встает один ученик такой, который великовозрастный, уже учится и работает, и говорит, а вот у вас есть воля, а у меня ее нет. Вот что мне делать? Вот действительно, что делать, когда этой воли нет? Вопрос открытый.
А вот как раз нет, Иван Александрович Ильин как раз он вот на все точки над «и» расставил как раз. Он и говорит, когда воли своей нет, необходимо прибегать к помощи других людей. Вот. То есть вот здесь как раз и нужна помощь других людей.
Помните, когда он описывает, я вот сейчас даже не найду, наверное, вот эту цитату великолепную, когда он говорит, что человек, не имеющий воли, он внутренне молит других, вопиет о помощи.
Да.
Вот это потрясающая цитата, вот мы ее найдем. У него вот все просто вот крик такой души, что помогите, помогите, я не могу сам справиться с этим совсем, не могу, помогите мне.
Да. А мы частенько в этой ситуации говорим так, что ну, он уже безнадежный, что ему там на него воздействовать?
Человек никогда не безнадежный.
Никогда не бывает, да, безнадежных людей. Да. Поэтому, конечно, это наша обязанность помогать друг другу в любви. И здесь, конечно, очень важно, вот в понуждении, в принуждении других, очень важно, что происходит в твоей собственной душе. Если там любовь, если там терпение, кротость, смирение, то, конечно, это понуждение будет приниматься как помощь. А если там озлобленность, раздражение какое-то, да, ну надоело уже там, да, вот, тогда человек, конечно, будет сопротивляться. Он даже вот сам не осознавая того, он уже подсознательно, у него будет протест именно против вот этой озлобленности. То есть мы всегда очень четко чувствуем, очень остро чувствуем, какое состояние у человека, любовность. И вот почему, когда святой человек стоит, с ним даже вот просто молча находиться приятно и благостно. Потому что мы всеми фибрами души мы ощущаем, что там любовь, что вот она разливается. Да? Даже помним, как Серафим Саровский даже внешне он светился и грел. Да? То есть он весь сиял, когда в нем пребывал Дух Божий. И вот эта любовь, она способна согреть и многое изменить в человеке. И вот к этому нам надо стремиться в первую очередь, что вот стяжать Духа Святаго. Тогда мы можем только правильно, любовно воздействовать на других людей. И на самих себя, кстати, тоже.
Сегодня, заканчивая нашу программу, мне хочется только добавить, что вот такая проработка вот таких религиозных произведений философских, она дает очень большую пользу человеку. Вот для этого нужно только потрудиться, открыть эту книгу. И вот и просто посидеть, вот действительно, и посмотреть, какие потрясающие здесь есть мысли, какие здесь потрясающие есть цитаты, как они нужны нам сегодня в нашей вот такой очень сложной и запутанной жизни, как они помогают, и это реальность. То есть вот от такого как бы книжного такого мышления к реальной жизни мы подошли и разобрались. Сегодня мы обращали внимание на главу из книги «Сопротивление злу силой», из работы «Сопротивление злу силой» Ильина, которая называлась «О заставлении и насилии». Нашу беседу мы продолжим.
Да, помогай, Господь. До новых встреч. Спасибо, Господи.
Дорогие слушатели, это был цикл «Иван Ильин. Наследие». Сегодня нашей гостьей была Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери, город Екатеринбург.